Женевьева в испуге останавливается. «Умерла? Как жалко! Простите меня, я же не знала!»
«Ничего. Наше знакомство было очень мимолетным».
«Умерла внезапно?»
«Да», — отвечаю я. «Но так, что она сама даже не заметила. Это ведь тоже чего-нибудь достоит».
«Конечно».
Она протягивает мне руку.
«Я искренне жалею».
Рука у нее крепкая, узкая и прохладная. Лихорадочности в ней уже не чувствуется. Просто рука молодой дамы, которая слегка оступилась, но потом все исправила.
«Красивое имя — Изабелла», — замечает она. «Свое имя я раньше ненавидела».
«А теперь уже нет?»
«Нет»,
— приветливо отвечает Женевьева. Она остается ею и дальше. Я ощущаю в ней ту проклятую вежливость, с которой принято относиться к жителям небольшого городка. С ними встречаешься мимоходом, и потом скоро о них забываешь. И я вдруг чувствую, что костюм, перешитый портным Зульцбликом из старого военного мундира, дурно сидит на мне. Наоборот, Женевьева одета очень хорошо. Впрочем, она всегда хорошо одевалась, но никогда это так не бросалось мне в глаза. Женевьева и ее мать решили сначала поехать на некоторое время в Берлин. Мать — воплощенная благодарность и сердечность. «Театры, концерты! В настоящем большом городе сразу оживаешь! А магазины? А новые моды?» Она ласково похлопывает Женевьеву по руке. «Мы так хорошенько побалуем себя, верно?» Женевьева кивает. У Вернике сияющее лицо. «Они убили ее». «Но что именно они в ней уничтожили?» — размышляю я. «Может быть, это есть в каждом из нас, засыпанное, запрятанное? И что это такое в действительности? Разве его нет и во мне? И так же ли его успели убить, или его никогда не выпускали на свободу? Есть оно только сейчас или существовало до меня и будет существовать после меня как более важное, чем я сам? Или вся эта путаница только кажется чем-то глубоким, а на самом деле она только сдвиг ощущений, иллюзия, бессмыслица, которую мы принимаем за глубокомыслие, как утверждает Вернике? Но почему же тогда я это неведомое любил? Почему оно на меня прыгнуло, точно леопард на вола? Почему я не в силах его забыть? И не вопреки ли теориям Вернике, мне казалось, словно в тесной комнате распахнули дверь, и стали видны и дождь, и молнии, и звезды. Я встаю. «Что с вами?» — спрашивает Вернике. «Вы нервничаете, как...» Он делает паузу, затем продолжает. «Как курс доллара». «Ах, доллар!» — подхватывает мать Женевьевы и вздыхает. «Прямо несчастье! К счастью, дядя Гастон...» Я уже не слышу, что сделал дядя Гастон. Вдруг я оказываюсь во дворе и только помню, что еще успел сказать Изабелле «спасибо за все». Она удивленно ответила: «Но за что же?» Медленно спускаюсь я с холма. «Спокойной ночи, милая моя. Буйное сердце мое», — думаю я. «Прощай, Изабелла. Ты не утонула. Это вдруг становится мне ясно. Ты не померкла и не умерла. Ты только отступила вглубь. Ты отлетела, и даже не это. Ты вдруг стала незримой, подобно древним богам, от того, что изменилась длина волны, на которой их видели. Ты здесь, но ты неуловима. Все всегда здесь, ничто не исчезает. По нему только проходят свет и тени. Оно всегда тут. Наше лицо до рождения и после смерти. Оно иногда просвечивает сквозь то, что мы считаем жизнью, и на миг ослепляет нас, поэтому мы никогда потом уже не бываем прежними. Я замечаю, что иду очень быстро, делаю глубокий вздох, потом бегу. Я весь в поту, спина у меня взмокла, я подбегаю к воротам лечебницы и снова возвращаюсь. Я все еще охвачен каким-то необычным чувством. Оно подобно мощному чувству освобождения. Все оси мира вдруг проносятся через мое сердце. Рождение и смерть кажутся только словами. Дикие гуси надо мной летят с начала мира. Больше нет ни вопросов, ни ответов. Прощай, Изабелла. Приветствую тебя, Изабелла. Прощай, жизнь. Приветствую тебя, жизнь.